Значит, во-первых, я начну с оправдания, с небольшого. Я этот доклад написал еще в феврале. Потом я периодически к нему возвращался, чтобы кое-что там добавить, дописать. И всякий раз, собственно, вот то, что я видел опять, вот это все написанное, оно меня повергало в такое вообще изумление, что я переписывал все заново. А поскольку я, естественно, в последний раз к нему обратился прошлой ночью, буквально накануне доклада, да, то вот, собственно, опять все произошло. Ну, как-то так вот, да, тема такая, видно, она берет верх над мыслью, над композицией, поэтому как бы диктует все заново. И из-за этого доклад страдает некоторой фрагментарностью. То есть я просто решил обратиться к вам, да, как к коллегам, как к людям, которые так же искренне, как я, собираются в этом разобраться, хотят, по крайней мере, в этом разобраться. И я просто буду делиться с вами вот наблюдениями, да, которые мне удалось произвести за все это время. А какие-то стройные выводы я, к сожалению, делать не буду. То есть я эту неблагодарную работу собираюсь завалить на вас. Значит, давайте теперь я расскажу вкратце, откуда все это взялось, эта тема. История очень простая. Значит, в прошлом году я выступил с темой, которая называлась «На пороге костяного дома. Как игра становится искусством». И в ней я заявил, что игра – это новая форма мышления, новая форма человеческой деятельности, новая форма искусства – новый язык, скажем так, наиболее адекватный в современной действительности. Я сказал, что игра позволяет человеку наилучшим образом, в отличие от всех прочих произведений искусства, пережить обряд инициации. То есть это нечто вроде такого страшного первобытного костяного дома, куда юноша ходил, будучи мальчиком, там в процессе каких-то, опять же, игровых, условных, но от этого не менее эффективных и страшных испытаний, он превращался в воина, в охотника, и его отношения с социумом, с миром, с космосом переходили на совершенно другой качественный уровень. То есть, в принципе, это та самая вещь, которая впоследствии в уже гораздо более слабой форме была освоена античной драмой, которая, по сути, была, ну, выродившимся уже, как бы ослабевшим, но тем же самым ритуалом, который посредством катарсиса, то есть очищения через страдания, изменения человека через страдания, приводило его на новую ступень сложности, на новый уровень понимания. Я заявил тогда, что главное, что человек может осуществить в игре, то есть игрок, игрок, который в нашем случае более чем во всех остальных ситуациях, чем когда он там зритель спектакля даже, тем более зритель фильма или читатель книги, игрок непосредственный участник этих событий. Он не просто наблюдатель, который сопереживает, пусть даже чрезвычайно активно сопереживает, полностью отождествляясь тем, что он видит на сцене, на экране, тем, что он читает в книге. Он еще и участник этого действия, более чем где бы то ни было. То есть, собственно, сама природа игры, она настаивает на том, чтобы все было именно так, а не иначе. И роль игрока – это осуществить своими руками вот эту метаморфозу. Причем либо эта метаморфоза происходит с самим игроком, а можно первый слайд поставить? Да, я задумался. Либо она происходит с миром, с игровым миром, в котором он действует, но в таком случае, естественно, гораздо более серьезные требования к этому миру предъявляются, к его композиции, к его конструкции. Потому что в конечном итоге тогда метаморфоза мира, которую осуществляет неизменный игрок, она, в принципе, должна отозваться так же и в нем. Я понимаю, что я сейчас очень комкано говорю, просто я для тех, кто, наверное, не был на этом докладе, ну хотя бы как-то обозначу его контуры, да, а те, кто были, ну они, наверное, помнят. Я тогда говорил, что эта композиция в таком случае предполагает прежде всего неустойчивость, неравновесность, то есть некую катастрофическую, очень так трагически и остро переживаемую неустойчивость, которую человек, как бы войдя в эту неустойчивость, уже не может не привести к хотя бы какому-то подобию гармонии, порядка космоса. И что именно в этом заключается творческая миссия игрока. И в том, что игрок – это не потребитель, а именно соавтор игры, ее творец. То есть игра – это как бы некая машинка, ну, не машинка, плохое слово, да? Это некий, ну, инструмент, что ли, да? Наверное, так лучше будет. Который из раза в раз, сколько бы раз вы не вставляли CD-ROM в дисковод, да, и сколько бы раз вы не усаживались опять за эту игру, да, это всякий раз будет, ну, настолько же действенный для вас опыт, как, не знаю, там, американские горки. Сколько ни катайся на них, но все равно будет заново и заново испытываться, ну, скорее всего, вот этот эффект, который был достигнут в первый раз. Ну вот, все, я заканчиваю выступление. После этого на меня обрушился, ну, буквально шквал вопросов. Ну, то есть было очень много писем каких-то, обращений там разнообразных, вопросов, которые все, в общем, сводились к следующему. Ну, то есть это называлось так: «Дяденька каратист, покажи приемчик». То есть мне говорили, как бы, что все, что вы говорите, уважаемый, это все очень хорошо, конечно, и справедливо, наверное, но это невозможно. То есть все эти вещи – это некое благодушное фантазерство, которое очень хорошо, пусть будет вот такой у нас полюс мечтаний, дерзаний, устремлений. Очень хорошо, что вы, уважаемый, этот полюс как бы озвучиваете, что вы притягнули ему на верность. Но игра никогда этим не станет. Что игра – это коммерческий продукт, это товар. Ну что, я не знаю, ей-богу, притворяться. Все понятно. Все эти чудеса – это какие-то мечты о волшебстве, о магии, которые там нам всем до сих пор свойственны, потому что мы все, наверное, более чем представители других профессий, немножко дети. Нам хочется чудес. Ну, давайте. Будем вместе мечтать об этих чудесах. Я разозлился, потому что я сейчас тем более говорю о вопросах, которые неблагодушные, а злые. В общем, это самые такие действенные, на мой взгляд. Самая полезная реакция была на мой доклад, потому что, конечно, всяческие выражения согласия и поддержки, они приятны, но непродуктивны. А вот эта злоба и недоверие, даже насмешки были некоторые, она меня разозлила. Я решил показать, что эти техники существуют, что эти самые приемы, приемчики, да, они есть. Причем более того, что нет необходимости там говорить какого-то, говорить о том, что вот, задача нуждается в комплексном решении, пройдет там не один десяток лет, прежде чем лучшие умы возьмутся за нее, там и дизайнеры, и продюсеры, и какие-то случайные гении, которые там вспыхивают, как сверхновые, да, ничего не знают, ничего не изучают, а просто вот они взрываются, да, и отвергают все эти самые теории, все эти теории, там, умствования, просто делают свое дело. Я, кстати, очень надеюсь, что такой гений скоро появится. Я уверен, что это случится буквально в ближайшие там, пару лет на нашей памяти. Но сейчас не об этом речь. Поэтому я решил просто показать элементарный приемчик. Я подумал, черт возьми, а собственно, почему нет? Вот они, эти приемы. В море там кое-что сработало даже в этом несчастном, который удался от силы там, на 10-15% от задуманного. Так, собственно, что стоит показать? И этот доклад посвящен... То есть я тогда еще решил посвятить его, как мне казалось, самому простому приему, который тогда наиболее наглядно, что ли, убедительно продемонстрировал свою эффективность, какую-то убойную причем эффективность, совершенно неожиданную даже для нас самих разработчиков. И я подумал, а расскажу-ка я про время. Вот оно, пожалуйста, перед нами, вокруг, мы можем его пощупать. Это некое фундаментальное измерение нашего бытия. Кому надо объяснять, что такое время? Что тут проще? Гораздо проще там, объяснить ребенку трехлетнему, чем многие другие вещи. И вот тут, товарищи, я жестоко ошибся. Потому что я полез вот в этот самый костяной дом. И так я до сих пор оттуда, в общем, и не вылез. Время оказалось вещью очень страшной, пугающе сложной. И поскольку, в общем, кри уже наступил, и вот уже апрель, и надо что-то вам рассказывать, то я, по крайней мере, объясню, в каком состоянии я нахожусь сейчас. Насколько далеко я продвинулся в этом костяном доме, да, и как близок я к выходу, это, наверное, непонятно, неизвестно еще. В общем, как бы там ни было, но вот про этот прием я собираюсь рассказывать. Нет, у тебя. Ну, с опозданием листнули слайд. В общем, это иллюстрация к тому, что было сказано до сих пор. Давайте я сейчас очень кратко скажу, чего не будет в докладе. Ну, чтобы еще не поздно было кому-то уйти. Надо было начать с этого, наверное. Не будет анализа игр существующих, не будет именно геймдизайнерского такого вот подробного анализа того, как именно, какие бывают виды времени в игре. Тем более, что, знаете, я честно признаюсь, я считаю, что большинство современных игр, ну, 90%, они время отрицают в принципе. И те какие-то условные, очень, в плохом смысле слова условные, искалеченные вот эти выдуманные, ненастоящие формы времени, его какие-то грубые имитации, они не заслуживают того, чтобы называться временем вообще. Потому что в лучшем виде, ну, как там в большинстве РТС, например, это просто некий фактор, который обеспечивает механизм состязательности. Но вот время, именно как категория, фундаментальная категория, которая заставляет человека максимально полно переживать происходящее с ним в игре, она... Ну, я, по-моему, только в Last Express такое вижу. То есть, может быть, навскидку что-то еще можно сейчас вот вспомнить, да, но трудно. Поэтому я не буду анализировать игры, я не буду описывать, какие вообще виды игрового времени бывают. Ну, тем более, наверняка вы лучше меня все это знаете. Я не буду ругать индустрию современную и тенденции, которые настолько странно обращаются с этой категорией, которая, казалось бы, действительно вопиет к тому, чтобы использовать ее как можно активнее. Я дальше объясню, почему. Я просто сейчас обращаю ваше внимание на то, что действительно, наверное, вы согласитесь со мной, игры сейчас стремятся к тому, чтобы время заморозить, чтобы элиминировать его начисто. Чтобы, ну, я понимаю, почему это происходит, потому что время – это вещь, опять же, опасная, злая, неудобная, которая человека убивает буквально в наших глазах и заставляет вот этого потребителя, кастомера, понимаете, это переживать, это по отношению к нему, наверное, некорректно. Игрокам, потребителям обеспечивают комфортную, удобную жизнь. Это продается. Ну ладно. Про это тоже неинтересно. Можно дальше? Мы не первые совершаем эту ошибку. Сейчас я немножечко расскажу некую выжимку из тех научных статей, каких-то книг по физике, философии, времени, в которые я в свое время закопался. И постараюсь вынести самое ценное, как бы, из того, что вот мне удалось там вычитать. В 86 году сэр Лайтхилл, это президент Международного союза чистой прикладной математики, выступил с удивительным заявлением от имени научного сообщества перед всем сообществом землян, людей. Сэр Лайтхилл сказал, что он от имени всех ученых мира приносит официальные извинения за то, что научная мысль на протяжении 300 лет пудрила образованному человечеству мозги и создавала у него заведомо ложную картину мира. Дело в том, что он имел в виду некую научную парадигму, основанную на законах Ньютона, Лейбница и как бы всей вот той системы знания, которая предполагала, что мир детерминистичен. что он обратим во времени, что, ну, имеется в виду, скорее всего, именно физическая модель. Понятно, что там биология, она не может этого отрицать в стрелу времени, да, она неизбежно как бы к ней приходит. Он имел в виду именно физику. Но как бы в целом эта картина мира, она все равно доминировала. То есть, по крайней мере, как западная мысль. На Востоке, конечно, все было совсем иначе. В Китае все эти 300 лет все было нормально. Просто там не сложилась такая стройная система знания, именно как набора законов. Эра детерминизма создала ощущение, что мир подконтролен человеку. Она создавала ощущение того, что стрелы времени не существует, что любое состояние может вернуться в исходное, что любая система – это вещь линейная, упорядоченная, и, ну, вот что самое главное, подконтрольное человеку. Сэр Лайтхилл объявил, что после того, как на свет появились теория относительности, квантовая механика и уже следующие открытия, которые опровергали, развивали эти открытия, начисто опровергли целесообразность, отвергли и, скажем так, отменили целесообразность прежней научной парадигмы. Мир стал нелинейным. Появилась целая серия работ, которые прокляли, в буквальном смысле, и заклеймили всю прежнюю систему знания. Причем это было сделано настолько яростно, что в последнее время там Капица, Курзюмов, там, вот, по крайней мере, они выступили с серией оправдательных работ, которые говорят, что ну не все же так ужасно, подождите. Не надо выбрасывать эти 300 лет, которые принесли человечеству очень много, в том числе и истину. Просто давайте искать компромисс. Но как бы там ни было, ученые признали, что мир неравновесный, нелинейный, неустойчивый. Причем трагически неустойчивый. Чувствуете схожие моменты, да? И вот эта неустойчивость, фатальная неустойчивость мира, которая, как мы потом увидим, все-таки не так фатальна, как интересно, она возникает благодаря одному обстоятельству. Это стрела времени. Можно дальше? Что такое стрела времени? Хокинг различает, собственно, три стрелы. То есть термодинамическую стрелу, которая с пугающей систематичностью превращает космос в хаос, увеличивая энтропию. Это психологическая стрела времени, то есть то ощущение времени, которое существует внутри каждого из нас. И, наконец, космологическая стрела. То есть это стрела, которая описывает процесс развития Вселенной. Сейчас принято считать, что Вселенная расширяется, но, в общем, есть отдельные люди, которые полагают, что это не очевидно. Вполне может и сжиматься. Но как бы там ни было, если сейчас я этот бокал уроню... Я, кстати, знаете, я так хотел сделать. Я хотел просто грохнуть его всех на глазах, но потом подумал, что, наверное, не стоит. Ну, в конце, может, и грохну. Посмотрим. Они на стол не возвращаются, я просто проверить хотел, потому что вот Хокинг пишет, что если в какой-то момент мы увидим вдруг, что разбитая чашка вернулась на стол, это значит, что мы стали свидетелями поворотного момента в истории нашей Вселенной. Она расширялась, а вот теперь она начала сжиматься в эту секунду. Ну, просто мало ли, может, если она вернется, то значит, все, что я говорю, теряет смысл. В конце можно будет проверить. Нет, сейчас не надо. Черт, я отвлекся. Можно дальше? Нет, обратно. Все, я заканчиваю с теоретической частью и перехожу к игре. Так вот, давайте, наконец, да, стрела времени, собственно, позволяет нам отличать прошлое от будущего. Ну, вот это главное, то, что по крайней мере, тот же Хокинг, который там несколько парадоксов занятных выдвинул, он считает несомненным. То есть это на всякий случай, потому что я, когда бегло-бегло делился с коллегами своими размышлениями, то я часто встречал такие вещи, что времени нет, оно вообще не существует, это все наши иллюзии. Стоит нам представить, что оно не существует, и оно исчезнет. И все эти как бы страшные, разрушительные, пугающие вещи, вплоть до смертности человека, да, это все окажется какой-то досадной иллюзией. Ну, что за того произведение Пелевина? Грандиозный самообман. Так вот, это не так. Пока чашки не возвращаются на столы, время будет нас убивать. Итак, запомним этот термин «стрела времени». То есть «стрела времени» — это не абсолютное время, которое тот же Хокинг называет некой иллюзорной системой, которая позволяет каждому событию присвоить некую цифру. Так что если там у всех людей на Земле часы будут идти точно, то между двумя такими событиями пройдет одинаковый интервал времени. Нет, конечно, есть мнимое время. Если кто-то видел там фильм «Донни Дарка», он основан как раз на... явно под впечатлением Хокинга был снят. Есть время индивидуальное, время наблюдателя. Да? Ну, мы про все сейчас не будем говорить. Довольно того, что вы все наверняка ощущаете то же, что и я. Вы со временем не молодеете. И, к сожалению, все мы движемся к некому предсказуемому концу. Но есть еще одно время, вот теперь дальше, про которое я хочу напомнить в свете этих разговоров об игре как истинном доме, вот об этом обряде инициации, который возрождает до тех пор, пока существует культура, искусство и художественные произведения, которое подключает человека к системе архетипов. То есть мифологическое знание все еще актуально, хотя оно все меньше и меньше меня устраивает в последнее время. Еще несколько лет назад я был абсолютным адептом мифа. Мифа именно как система знания, как такой фундаментальный, фундаментального мировоззрения, которое позволяет объяснить практически все. Но это очень заманчивая ловушка. Не менее заманчивая, чем некогда был этот самый детерминизм. Но ограниченная. Но мы об этом в другой раз поговорим. Просто он до сих пор и работает. И также генетические конструкции работают и сейчас. Никто их не отменял, да? Также работают и мифологические. Я просто вкратце напомню вам, что мы переживаем... Миф время отрицает. То есть миф не видит время как линии. Хотя миф как бы предполагает некую последовательность событий, тоже умеет отличать прошлое от будущего, но он не признает стрелы времени. Миф признает циклы. Циклы, которые обращаются как вставленные колеса одно в другое. И именно эта система переживания циклического времени, мы из раза в раз переживаем сутки. У суток один и тот же период. Мы из раза в раз наблюдаем восход и закат солнца, смену осени зимой. Ну и, наконец, эта система циклов, благодаря архетипичности мифологического мышления, позволяет нам осознать все большую и большую, как бы циклы все большим и большим диаметром, вплоть до космического цикла. И миф, как вы, наверное, многие знаете, всегда подразумевает эсхатологию, то есть конец света, космогонию, как рождение мира, эсхатологию и опять космогонию. Миф всегда замыкает круг. И это вселяет надежду, чего не скажешь о предыдущей картинке. Я просто напоминаю вам о том, что такое время тоже есть. И сейчас, когда мы перейдем к игре, я, наконец, закончу и скажу, собственно, как я представляю дальнейшее развитие игрового дизайна, ну, по крайней мере, вот чем мы собираемся заниматься в ближайшие там, пару лет. Я объясню вам, почему и как мы это будем делать. Можно дальше? Значит, я очень путанно, конечно, объяснил вот то, что все эти выжимки из Пригожина, Хокинга, Дэвиса, там другие ученые были. Я сейчас всех не буду называть. Я думаю, вы заметили, как бы я косно не изъяснялся, что насколько поразительно совпадают ситуации. Насколько странно совпадает вот эта картина мира, к которой пришли ученые теперь, к картине идеальной игры, к которой вот мы таким слепым образом, мыкаясь как котята, пришли совсем недавно. Ну, вот, по крайней мере, в I Speak Lodge. Меня удивило, причем я честно говорю вам, что я этого не знал. Для меня это было шоком. И именно поэтому всякий раз, когда я возвращался к этому докладу, я переписывал его заново, и вот в прошлую ночь заново переписал, в последний раз. Меня всякий раз поражает то, что это все так удалось странно нащупать. что вот эта вот неустойчивая, неравновесная система, какой мне представляется идеальная игра, которая требует вмешательства игрока для того, чтобы хаос превратился в космос, и эта картина мира, насколько они вдруг оказались похожи. И необходимость времени в игре, насколько она связалась с необходимостью стрелы времени, которые пришли ученые, которые создают им массу проблем, кстати говоря, которые усложняют их работу в разы, понимаете, в порядке. Я просто еще раз подчеркиваю, что в этом свете игра действительно представляется просто наиболее идеальной, адекватной формой для того, чтобы, во-первых, отображать современный мир, во-вторых, чтобы, участвуя в ней, проходя ее, уметь его правильно осмыслить. То есть я торжественно провозглашаю, что игре, в том виде, в котором она существует сейчас, жизненно важно необратимое время. Необратимое время. Вот это слово «необратимость», да, я все время говорю «время», «время», но тут лучше говорить слово «необратимость». Оно точнее, потому что во всех предыдущих работах там подчеркивался именно этот его аспект. То есть необратимость – причина неустойчивости. Вот тут у меня немного путается причина со следствием, потому что я как раз от неустойчивости пришел к необратимости. Ну, все было наоборот. Я до сих пор в этом не разобрался, поэтому, опять же, прошу вас, я уверен, что здесь большая часть людей гораздо умнее, чем я, они наверняка справятся лучше с этой работой. Дальше. В общем, игра должна, с моей точки зрения, воплотить такую интересную задачу, как синтез времен. Значит, понятно, что циклическое время, время архетипа, оно, его в игре не передашь. Ну, то есть можно, конечно, какими-то кривыми способами это сделать. Ну, вот, недавно я играл в Fable, там вот был этот эффект интересный, когда у меня было ощущение такое, что цикл замкнулся и возродился, но потом стало ясно, что все равно это фальшивка. И это было очень грустно. В общем, я не вижу, не помню игры, которая... Ну, естественно, я не говорю там о Sims, о подобных вещах, потому что это не архетипичные игры, это не искусство. Понятно, что архетип не будет работать, ну, точнее, не будет работать в полную силу вне произведения искусства, потому что это некая идеальная среда для того, чтобы он стал именно инструментом преображения человека. Но циклическое время реально и без того. То есть, по сути, нам нужно сделать небольшую хитрость, как бы. То есть не нужно имитировать в игре смену циклов. Не нужно там изображать вот эти вот включенные одно в другое, как бы. Не надо. Колеса. Они внутри нас, в сущности, есть. То есть в нас во всех вот жив этот ребенок, который миф помнит. Поэтому оно будет работать неизбежно. Его функция проста. Это просто заставить работать символ как символ. То есть, чтобы для нас вот этот маленький локальный игровой космос, который выстраивается внутри, сконструированный нами, нашими кривыми руками, там, закодированный с багами, плохо нарисованные вещи, чтобы этот маленький локальный нарисованный космос подключился к космосу настоящему, понимаете? И чтобы каждый элемент игры нарисованной превратился в результате буквально вот какого-то таинства преображения, превратился в элемент космоса настоящего. И чтобы действия наши в игре отзывались в рамках этого настоящего космоса. Так вот, это будет. Потому что если мы включим в игру вот эти вещи, да, они заработают. Просто если мы создадим достаточное пространство, насыщенное ими. Ну вот, вроде бы говорят, что в море это удалось, хотя я считаю, что не удалось. Ну, в общем, эти символы работают. В том же варе, там, про который я недавно писал, это идеально все работало. Хотя мне кажется, что они этого сами не поняли, они не ставили перед собой такую задачу. Так случайно получилось. Но стрела времени внутри игры должна быть настоящей. Безусловно. Потому что, смотрите, вот, то есть я вообще считаю, что игровая стрела времени должна идеально накладываться на нашу стрелу. Вот у нас недавно возникла такая задумка, я не знаю, может мы реализуем ее, может нет, мы когда думали, какую игру делать следующей, у нас была идея сделать игру, которая заставляет человека прожить 5 часов перед концом света. Просто 5 часов. То есть он включает компьютер, запускает New Game, причем без возможности Safe Load, и просто проживает 5 часов. Все. Эти 5 часов абсолютно до секунды адекватны 5 часам в реальной жизни. То есть, если бы он эти 5 часов перед концом света просидел перед компьютером, играя в эту игру, ну, понимаете, да, получается эффект вот с этими бутылками на этикетке, которые нарисованы, такая же бутылка, тогда бесконечная. Вот это, по-моему, ситуация крайне интересная и богатая. То есть, я даже не понимаю, куда эта черная дверь вообще может вывести. Но я чувствую, что там какие-то огромные богатства таятся. Потому что, понимаете, вот если время в игре сводится к точке, и стрела времени, вот, ну, время, прожитое за игрой, да, в итоге сводится к нулю, потому что в большинстве игр время нулевое, действительно, оно там, его там просто нет, понимаете? И вот этот треугольник, ну, сектор ограничен, да? Я не нарисовал эти треугольники, простите, потому что только что это все придумал, я не успел. Если же мы, если мы сделаем вот то, что я описал, то будет уже не треугольник, а прямоугольник, да? Насыщенный семантик. А если мы к этому подключим еще и вот эти циклы, то этот прямоугольник, он превращается в трапецию. Причем в трапецию, я так понимаю, вообще бесконечно направленная идея. Ну, в пределе, если, конечно, дизайнер талантливый. Дальше. Уже много времени прошло, все, я закругляю. Собственно, смысл доклада, да, почему это враг? Время, казалось бы, странная такая тема. Время не друг и не враг, собственно, оно есть. Его так же глупо обзывать врагом, как обзывать врагом пространство, да? Ну, оно доставляет человеку определенные неудобства, но не фатальные. Сейчас я говорю уже именно о приеме. Значит, я полагаю, видите ли, меня просто давно уже беспокоит, причем просто до нервной дрожи, то, что игра, которая по сути своей является именно смысловым конфликтом, конфликтом, который ввергает человека в некие условия опасные, страшные для него, из которых он может выйти либо победителем, либо проигравшим. Это очевидно, да, это хребет игры. Меня поражает то, что в этой игре, вот в этом конфликте враг фальшивый. Все равно, что вы выходите на боксерский ринг, а перед вами стоит чучело. Ну, я не знаю, да, там будет победа, безусловно. Да еще и пересохраняться можно. Класс. Но это же не враг. Понимаете? Как можно считать, что победа, одержанная вами, была настоящей, если вы сражались с вот этим полигональным чучелом? Пусть даже это там вирус, вот когда мы мор делали, то мне все хотелось сделать врага вот этого не полигонального, а вот какого-то такого размытого, рассосанного. Я все там в интервью говорил, что вот зло в чистом виде, и что вот это мор, эта болезнь, это метафора этого зла. Все равно это АИ, понимаете? Это была трагедия. Вот тут ребята сидят, они не дадут соврать. Мы просто головой об стену бились, потому что хотели ввести в игру настоящее зло, а в итоге все равно. Это было АИ. Ну и что, о чем тут можно говорить? Это не зло, понимаете? Это не враг. Это недостойный противник. Это все равно, что пинать лежащего в такой игре побеждать. Играть в такую игру. Ну, я, конечно, сейчас я заговариваюсь, я уже увлекся, потому что... В общем, я считаю, что время, вот этот самый процесс... энтропический, да, который систематически на наших глазах превращает космос в хаос, бьет чашки, убивает людей. Пока эти стрелы наложены, если мы в игру стрелу времени включаем, вот это настоящий враг. Это враг, с которым достойно сразиться. Причем, как его победить, этого врага? Не знаю. Но ключ здесь лежит именно в том, что... Вот Пригожин писал, что все эти самые неравновесные системы, необратимые, да, они, конечно, неустойчивы, они, конечно, необратимые, никогда этот хаос в космос не превратится, но, в принципе, в локальных, ну, там про тракторы был довольно такой интересный пример, я просто из-за своего образования не смогу, сейчас я даже не хочу на эту почву вступать, про эти странные тракторы. В общем, локальная победа космоса над хаосом возможна. Локальное обращение хаоса в порядок возможно. И когда Пригожин пишет о смене парадигм и о том, что в принципе не все безнадежно в нашем мире, и что рано еще спускать знамена перед природой, он пишет именно о том, что это возможно благодаря тому, что возможна локальная победа над хаосом. Игра, по сути, может эту локальную победу космоса над хаосом благодаря вот этим, да, циклам архетипов осуществить. И помочь игроку это сделать. Потому что игрок, он не причина конфликта. Нет, то есть, конечно, понятно, что он может ворваться и... как этот... бар, да? Причинить неприятность. но лучше сделать иначе. Да, ну и понятно, да, что стрела времени в игре, она всегда работает против игрока. То есть не то чтобы враг, но противник, безусловно. То есть время как друг не существует. А как нейтрально, в общем, ну, нейтрально оно не имеет смысла. Время кончилось, да? Ну, последнее, да, быстро. По-моему, последний слайд. Следующий. Ну, в целом, да. В общем, все это уже сказано. То есть, если игрок находится как бы в самом центре, в самом ядрышке космоса в игре, а игра — это вот некий механизм, какая-то вот такая, какой-то лабиринт такой, да, в который он входит, из которого он не выйдет прежним. Этот лабиринт, он делает игрока, помещает его как бы в самое сердце Вселенной. И тогда каждый его поступок гукается на всех уровнях этой Вселенной. И победа игрока в данном случае может действительно стать поразительной победой, настоящей победой, причем победой, которая сделает его иным человеком. Дальше, последний. Вы знаете, чертовски интересно все, что вы говорите. Вот, и странно, что повторяется ситуация с прошлым докладом, потому что тоже как-то вопросы перешли сразу в какой-то этический план, и начался, я заметил, спор внутри зала. Я всех приглашаю к нам на форум. На самом деле, если интересно, я собираюсь возродить вот эту тему. Просто в письменном виде мысль четче формулируется, и будет очень интересно с вами поговорить на эту тему. Приходите. Да. Даже не очень интересно об этом говорить при всем уважении. Я знаю, что то, к чему призываю я, и то, что призываю делать я, будет очень плохо продаваться. Я знаю, что в этом мало фана. Я знаю, что в этом очень мало удобства и мало вот какой-то... Ну, это трудно. То есть то, к чему призываю я, это работа. Платить за то, что человеку дает возможность совершить некую работу, да еще и некую неприятную, опасную, это кощунственно. Я думаю, что это будут покупать только те, кто... Ну, для кого это важно? Для кого как бы знание важнее, чем удовольствие? Я не знаю, товарищи. На самом деле, я же... Ну, тут есть, читается огромная масса докладов, где убедительно и аргументированно умные люди рассказывают, как делать продаваемые игры. Я совершенно этого делать не умею, и я даже не берусь на это поле вступать. То есть, не знаю. Почему-то я чувствую, что это нужно, знаете. А вот кому это нужно и насколько нужно, ну, покажет время. Потому что я вижу, что этот процесс идет. И знаете, что я последнее еще хотел сказать, я просто забыл. Меня поразило вот именно в эту ночь накануне, почему я взялся переписывать заново. Потому что я вдруг прочитал, что вот эта научная парадигма новая, это уже было в новой статье, которую я прочитал, ну, на похожую тему, поставила науку перед тремя базовыми категориями, которые звучат очень повседневно. Это выбор, риск и ответственность. Прежняя научная парадигма с такой ясностью и с такой болезненностью не ставила человека перед необходимостью совершать выбор, перед рисками, именно связанными с тем, что эти выборы различны и необратимы, и перед ответственностью за эти выборы. Вы узнаете эти знакомые категории? Выбор, риск и ответственность. По сути, это то, о чем строится любая хорошая игра. То есть я думаю, что это будет работать на самом деле. Это будет работать именно как нужная человеку вещь. Да. Вывод не этот. Дум не подключает к архетипам, в Думе вот этого нет. Понимаете? Извините. Нет. Конечно, нет. Страх сам по себе — это чистая эмоция, но об этом можно поспорить. Подземелье, но не страх. Нет, ну хорошо. Правильно, это лабиринт, но его подключить надо. Просто само по себе подземелье, оно может существовать, но его можно построить. Ну, да, давайте после доклада поговорим. Сейчас уже следующий человек ждет, я уверен, да? Уже времени сколько? А, нормально еще? Хорошо. Угу. Да-да. Нет, нет, не успеть сделать миссию, это существует очень много где. Это вот именно время как залог состязательности, что ли. Это существует, но это, кстати, такой вот наиболее компромиссный вариант, который сейчас применяется. Это все равно обратимое время. То есть это не то, о чем я говорил. Но, в принципе, об этом тоже можно поговорить, потому что я брал некие крайние ситуации. Конечно, я опять же говорю, что наверняка есть многие игры, которые так или иначе осваивали эту материю, и, возможно, многие осваивали очень интересно, просто я об этом не знаю. Да. Знаешь, я не буду врать, я его не закончил еще. То есть я начал, но не прошел до конца, поэтому... Давай я пройду и поговорим на форуме, опять же. То есть я знаю, я вижу, что вещь интересная, и обязательно закончу. Угу. Собственно, я вот в конце попытался сказать, что выбор именно без времени... Я все вызываю к этим титанам, да, которые за моей спиной стоят. Без стрелы времени проблема выбора не актуальна. То есть, на самом деле, ответ на вопрос о Думе, как о подземелье, которое как бы и не архетип, а вроде бы и архетип, да, вы и о том, что вроде бы враг слишком примитивный. Нет, вы, кажется, не поняли меня. Нет, нет, вот за тобой человек говорил, что слишком примитивный враг. Вы помните, пожалуйста, о том, что я, с чего я начал. Я не говорю, что время в чистом виде просто как... Ну, это и в пазлах, кстати, есть во многих, действительно. И многие пазлы, они идут вот на то самое время, да. И мы тот самый, по сути, прямоугольник в них можем видеть. В каких-то мини-играх. Это часто встречается. Но я говорю именно о том, что надо же костяной дом сконструировать. И в него эту стрелу времени внедрить, понимаете. Само по себе наличие, понимаете, то есть, ну, не знаю, там и... ну, чтобы еще взять, там, не знаю, как, там, пример архетипа, да, убийство прежнего царя новым царем. Это тоже архетип, но любое убийство старого человека молодым человеком не включит этот архетип, понимаете? Надо сконструировать все пространство, чтобы он заработал. То есть, ну, о Думе, кстати, тоже можно поспорить, я вот чем дальше думаю, тем больше понимаю, что есть в ваших словах правда какая-то, но все равно это недостаточно. Надо сделать произведение как художественное произведение, тогда оно начнет работать. Просто любая сумма символов, аллегорий, метафор, она не подпишет человека к этим смыслам. Понимаете, это главное не стрела времени, а главное то, что вокруг нее. Вот тогда она станет работать. И не как главный враг, а как скорее движитель конфликта, из которого рождается все остальное. я слушаю. Да нет, я как раз считаю, что это здорово. Ну, нет, просто Сакс провокационный вопрос немножко задал, и я как бы сразу полез в драку. На самом деле, нет, тут есть фан, я считаю, ну, просто фан такое слово еще противное, я его не люблю. На самом деле, это здорово, это безумно интересно. В том-то и штука, понимаете? Я просто говорю, что время – вещь очень неудобная. Вот она заведомо, как бы, она ставит человека в тяжелые условия, а сейчас принято человеку жизнь облегчать. То есть, вот насколько я пока там читаю какие-то работы по дизайну, игровому. Сейчас вот общая тенденция, что человеку надо максимально облегчать жизнь. Понимаете? А время ее радикально усложняет. Во много, на много порядков. Я имел в виду вот это. Но я считаю, что именно чем противник сильнее, тем интереснее с ним сражаться. Конечно. Конечно. Безусловно, но если мы существуем... Минуточку. Были эпохи культурные, да, когда вот сама культура, среда, которой дышал человек, в которой он жил, она позволяла это ощущать и с этим... работать, оперировать этим. Вот начало 20-го столетия, яркий пример. Время чувствовалось очень остро. Вообще вот момент, недаром, кстати, все относительность появилась в этот момент. В общем, очень многое было связано в единый комплекс. Сейчас, ну, с моей точки зрения, я просто сейчас говорю только от себя, как скорее наблюдатель, да, а не как аналитик. Культурный контекст, в котором мы живем, вот эта питательная среда, которая нас насыщает смыслами и... инструментарием для обработки этих смыслов, она, по-моему, не позволяет этого делать. То есть я предлагаю как раз превратить игру вот в такого помощника, который станет некой формой для языком, на котором можно вот эти жизненные начала, да, вот эту самую окружающую действительность изложить. Ну, это мое мнение. Да. Что спрашивали про Фаренгейт? Илья спрашивал Курулев. Я, честно говоря, я начал, и мне безумно понравилось, но я не закончил еще. Вы повторили почти дословно вопрос Ильи Курулева. Я обещаю доиграть Фаренгейт и ответить на форуме. Ладно, Фаренгейт очень интересная штука. То есть, если бы не Кри и не вот наши обстоятельства последние, я бы доиграл. И сейчас бы ответил. Время, да? Спасибо всем огромное, что вы пришли. И если... Я действительно призываю всех вместе думать, потому что чем больше умных людей к этому подключается, тем лучше. Спасибо.